Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. С нами в студии сегодня Владимир Романович Легойда, как всегда по пятницам, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО.
Вот по поводу более частого посещения храма во время Великого Поста, все-таки помимо таких общепостовых размышлений существуют еще и форматные, если можно так выразиться. И я знаю, что есть некоторые наши коллеги, которые либо накапливают отгулы, либо берут за свой счет отпуск на первую неделю поста и на страстную, чтобы все-таки вот из этой круговерти повседневной выскочить хотя бы на начало и на завершение. В особенности на страстную, поскольку там очень много очень важных богослужений, и очень хочется на всех на них все-таки присутствовать. Вам удается?
Ну, по-разному всегда. Это же зависит от повестки. Вот. И хотя я сам люблю повторять, что пост — это вот такое объективное явление, так сказать, в том смысле, что нередко какие-то происходят вещи, когда ты говоришь, ну, пост-то чего ты хотел. Но вот эта вот повестка, что называется, в которой мы находимся и которая связана в том числе и с профессиональными обязанностями, она не делает скидки на то, что вот тебе надо посетить богослужение. Поэтому, конечно, по возможности, так же, как вот, ну, благо мы в монастыре находимся, и здесь просто, чтобы попасть на канон Андрея Крицкого, надо было вот выйти через минуту ты в храме, в общем, по окончании...
Имеется в виду помещение синодального отдела в монастыре находится,
и
радио Вера.
Синодального отдела, да. Да-да-да. Вот, а потом по окончании канона ты можешь вернуться и, так сказать, с удвоенной энергией приняться за работу. Вот, поэтому, ну, это я даже не знаю, как сложится. И, конечно, хотелось бы... Ну, мне кажется, тут даже, понимаете, тут важнее не физическое, это возможно. Вот вы сказали замечательную фразу, вот хочется, если хочется, это уже очень хорошо. Вот. Это, мне кажется, уже замечательно.
Но вот. Ведь у каждого человека, в особенности, если он не один год в церкви, именно со страстной связаны какие-то свои переживания, которые очень ему дороги, и он каждый год стремится именно на какие-то конкретные богослужения попасть, чтобы эти ощущения, эти переживания вернулись. Вот некоторые стремятся непременно побывать на службе 12 Евангелий, предположим. Кто-то на выносе плащаницы в пятницу. Но вот у каждого есть какие-то свои зацепки. У вас что-то связано
свое со страстным?
Знаете,
я не отношусь к этому числу вот замечательных людей, которые... Особенно я никогда не пытаюсь, не знаю, правильно это или нет, но вот попытаться вот вернуть себя в те чувства, которые я там вот испытывал. Нет, у меня такого нет. Мне кажется, что...
Вот к вопросу о возврате себя в те чувства вот у вашего и моего учителя Юрия Павловича Вяземского. Однажды в одном интервью такая фраза прозвучала, что если у тебя
руки
страстную
болят,
пятницу в 12 немножко не болят ладони, то ты мимо страстной пятницы в этот день. С одной стороны, понятно, такое литературное, красивое заострение Юрия Павловича. С другой стороны, это же тоже можно, если воспринять во всей простоте и серьезности, начать какие-то в себе ощущения ждать и их как-то возгревать и стремиться к ним. Вот что если у меня вправду сейчас я чего-то такого не испытаю, сногсшибательного в духовном смысле слова, то вот мимо я страшной пятницы. Что
знаете,
вы об этом думаете?
Я вот думаю, что мне бы очень не хотелось сейчас... Я так сейчас тщательно подбираю слова, чтобы это не прозвучало как-то неправильно по отношению вот к тому, что испытывает, вот, допустим, мой учитель, и что он пытался сказать. Я просто скажу, что я немножко по-другому на это смотрю.
А как?
Ну, повторяю, мне кажется, что здесь ожидание какого-то состояния, оно неправильное, и вообще, понимаете, я вообще не думаю, что мы... То есть мне кажется, что живая вера, хотя понятно, что можно спросить, а что это такое там, но она вообще не предполагает никаких-то там повторений в точности, еще чего-то. Мы все время вот эти... Ну-ка, смотрите, вот отношения с человеком, да, вот одного человека с другим, они же, вот если это какие-то живые отношения, они же тоже вот зависят от много от всего, и они не по какому-то алгоритму проходят. Хотя понятно, что вот кого-то вы встречаете, вы невольно там расплываетесь в улыбке, кого-то видите, пытаетесь опустить глаза, и вдруг, может, не заметит, да, чтобы не здороваться лишний раз. Вот в каком-то смысле ведь человек, отношение человека с Богом – это тоже отношение личности с личностью, и при том, что вот, наверное, мы понимаем, что в отличие от человеческих отношений Господь всегда... Он всегда здесь, он всегда, так сказать, с нами. И тут мы скорее можем там опускать глаза, стыдливо перебегать там и прочее. Вот на другую сторону, в смысле, улицы. И я думаю, что здесь вот... Ну, для меня сейчас вот это важно, потому что я много-много лет формально нахожусь в церкви. И я вот... Может быть, потому что постное время, глядя так всерьез на себя, я понимаю, что вот то, что называют духовной жизнью и движение, что оно у меня очень незначительное произошло за эти там 30 лет, да? Очень незначительное. И поэтому я, ну, вот как-то пытаюсь хотя бы честно себе про это говорить. Вот. Поэтому вот то, что вот вы сегодня мне предлагаете, это для меня какое-то такое высокое очень все. И про руки, и про богослужение. Я, ну, как-то вот... Немножко по-другому это сейчас чувствую в моменте. Вот.
Вы прям как Феофан Затворник.
Да? Давно я не перечитывал.
Он тоже, когда был епископом, он очень сетовал то, что вот он мало движется духовно. Для этого в Затворник.
Ну, боюсь, что это единственное, что это формальное сходство с моим любимым Феофаном Затворником. Надо, кстати, спасибо вам за это, так сказать, напоминание. Надо перечитать. Давненько я не брал. В руки Феофан Затворника.
Я вот так хочу на всякий случай говориться, что вот эта цитата из Юрия Павловича Вяземского, которую мы время от времени вспоминаем, для меня совершенно не означает, что вот Юрий Павлович в своем размышлении о вере в этой конкретной цитате как-то делает какой-то упор именно на такие физические чувства, ощущения, эмоции, которые нужно в себе.
То есть это не Франциск Ассизский.
Мне кажется, просто в этой, вот как обычно, Юрий Павлович гениально заостряет, в этой фразе для него, ну и для меня тоже, переживание реальности веры, что вера – это не что-то такое вот теоретическое, абстрактное, умственное, это жизнь. Как раз так это та самая жизнь, о которой вы говорите, и она в том числе может проявляться вот в таком переживании Страшной Пятницы, что это то, что имеет отношение
да-да,
к тебе внутри.
Безусловно, я не имел в виду, что это вот, так сказать, как-то художественно-картинно. Я просто хотел сказать, что ну, очень сложно на себя примерить рубашку чужих переживаний. Вот она у каждого в этом смысле своя, вот, но...
А с другой стороны, вы же для чего-то перечитываете свою любимую исповедь Блаженного Августина. То есть это же все равно знакомый текст в определенное время года. То есть это тоже некий внешний ритуальный момент в этом присутствует.
Да, но вы знаете, я же тоже ее по-разному перечитываю. Я же ее перечитываю не то, что я не могу сказать, что вот я раз в нее прям погружаюсь, и вот сразу во мне, знаете, как вот. По заказу переключается тумблер, да, и я начинаю там. Нет, оно тоже очень по-разному. Вот я вчера понял уже поздно вечером, что сегодня еще не читал. Августина открываю. Я понимаю, что я читаю эту историю, я ничего даже не понял, ну, не понимаю в этот момент. Я там второй раз начал там перечитывать. Вот это тоже все очень по-разному. А почему? Ну вот. Это же тоже будет неправда, если я скажу, и вот я уже жду приближения Великого Поста, чтобы открыть исповедь. Нет, я скорее вот, ну, поскольку меня эта книга потрясла, причем не с первого раза, я уже очень любил Августина, я читал про него лекции, но исповедь, очень, вот первые мои прочтения, они были какими-то такими, ну, за исключением каких-то нескольких страниц, мне было читать довольно... Не то чтобы сложно, все-таки у меня была какая-то привычка к сложному чтению, но это все-таки не Гегель там, вот, но не могу сказать, что я был потрясен как таковой. И, то есть я текст для себя открыл ну, достаточно поздно уже, после многих лет с ним знакомства. И вот последние годы я его перечитываю, но это скорее такое, знаете, вот как такая вот сознательно поставленная. Я понимаю, что этот текст заслуживает возвращения к нему. Вот скорее так. То есть это внешнее, внешнее мое по отношению к себе такая установка. Как ты понимаешь, что вот утренние и вечерние молитвы, да? Вот, их читаешь.
Великий пост, блаженный Августин.
Да, Великий пост, блаженный Августин.
А
да.
Чем вас Августин зацепил до вот этого открытия для себя его исповеди?
Жизнью своей. Жизнь человека, который поменял свою жизнь, который долго искал, проходил разные этапы, там, пытался вырвать с корнем страсти свои, у него не получалось ничего. Вот. И тем, что он был, безусловно, то, что мне всегда, естественно, интересно было, что это был блестящий такой интеллектуал, вот, ритор там, и так далее.
А вот интересно, почему очень часто бывает, что мы ищем и находим отклик в творениях духовных писателей, очень отстоящих от нас во времени, и как-то меньше ищем той же внутренней поддержки в том наследии, которое нам оставили писатели и богословы XX века. Вот смотрите, ну вот, скажем, Сретенская семинария, у них целый цикл встреч, посвященных как раз наследию духовных писателей XX века. Вот в первый день апреля будет встреча, посвященная такому, ну, я не знаю, популярному или непопулярному. Кто-нибудь сейчас вспоминает протоиерея Иосифа Фуделя и его сына Сергея Иосифовича?
Наверное, все-таки Сергея Иосифовича больше, конечно.
Но ведь на самом деле, вот, казалось бы, такой лежащий на поверхности пример, потрясающие судьбы отца и сына. Отец, которого по благословению Амвросия Оптинского рукоположили в сан священника, долгое время был священником, настоятелем в храме Бутырской тюрьмы. Это еще в царской России. Сын его прошел череду ссылок, арестов, всего набора гонений, которые свалились на головы православных в XX веке. И уже под конец жизни, поскольку он был философом по образованию и, по-видимому, богословом по жизни, он написал несколько потрясающих трудов, но мы по-прежнему возвращаемся скорее к наследию блаженного Августина и Иоанна Лествичника, чем к наследию того же Сергея Иосифовича Фуделя.
Вы знаете, у меня, что называется, нет таких данных. Вот. Я думаю, что мы скорее возвращаемся не только в духовной литературе, но и в художественной, а ну, притягивает то, что является действительно гениальным или очень талантливым, вот, а б, то, что тебе ближе. Вот. И просто вот пока вы говорили, еще до того, как вы назвали Фуделя, вот я, например, сразу о нем подумал, да, в том смысле, что почему же обязательно древний. Вот. Но просто тут я не хотел бы сейчас какие-то масштабы измерять. Просто влияние Августина и там исповеди конкретно, оно настолько велико, что с ним просто мало что рядом можно поставить. Вот. А, конечно, я не думаю, что мы какой-то делаем выбор. Наоборот, часто не так просто уже. Знаете, мы, конечно, можем красиво говорить про там Илиаду с Одиссеей, но я же понимаю, как даже студентам ее нечеловечески тяжело сегодня читать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Кстати, по поводу именно книг Сергея Фуделя, мне кажется, что даже не вполне корректно его противопоставлять древним отцам, потому что он все время цитирует древних отцов. Да, вот один из центральных его трудов, он так и называется «Путь отцов» — это фактически выписки, антология святоотеческой мысли, разбитая по главам. То есть это такой, с одной стороны, современный богослов, говорящий на современном языке, с другой стороны, человек совершенно укоренён именно в ту традицию. Можно даже там не читать тома, ну, не то, что можно не читать. Если у кого-то нет возможности читать тома отцов...
Патрологию меня,
да,
в оригинале.
То можно взять путь отцов, да, Фуделя, и, по крайней мере, получить представление о святоотеческой мысли. Это и вправду так.
Да.
В этом смысле как раз-таки тут есть мостик, перекинутый между нами и теми эпохами.
Кому не досуг прочитать «Исповедь блаженного Августина», может открыть Facebook страницу
или телеграм-канал под названием «Ум чужой» и присоединиться. Спасибо большое, друзья.
Но на самом деле очень многим приходится сталкиваться с вопросами, которыми не сталкивался блаженный Августин. Все-таки как мы не говорим, что мы о вечном, и нам как-то интересно о вечном, но жизнь вокруг нас меняется.
Да, простите, перебью, но я же никогда не говорил, что я читаю только блаженного Августина.
Да что вы!
И только постом.
Да, вот я сейчас там какие-то очередные лекции Мирабу Мардашвили читаю, но Августин понятнее, конечно, вот мне...
Так. Вот как раз об этом и хотела спросить. Почему нам понятнее иногда то, что написано в глубокой древности?
Значит, Мамрадшвили я пошутил, ну, в том смысле, что это не серьезное, конечно, сравнение. Мне кажется, что Августин-то понятен. Ну, вот мы уже с вами говорили про это. Вот для меня когда-то в свое время вот, то, что я понял про Августина, то, что я почувствовал, наверное, это то, что замечательно наш современный исследователь сказал, что Августин пишет о себе, но не о себе он пишет. Понимаете, мы же настолько сегодня вот зациклены на своих как-то искрящихся личностях, вот, и человек, и вот для меня это было открытием, вот этот вот путь от Августина до Достоевского, да, когда я уже, по-моему, с вами говорили, когда вот я прочитал на первой странице, по-моему, «Подростка», что нужно быть слишком подло влюбленным в самого себя, чтобы без стыда писать о себе, пишет герой Достоевского, а Августин, описывая себя, вообще о себе не пишет, вот в этом смысле. Вот. И в этом смысле очень интересно смотреть, как развивалась культура, какие у нее ценностные установки, потому что вся современная культура, она вся направлена на то, что ты должен говорить о себе, и взращивать себя, и вот свою, так сказать, личность развивать, но вот именно в таком антиавгустиновском смысле очень часто.
А вот нет ли тут еще другого измерения проблемы того, что древние тексты нам кажутся, может быть, более понятными и в этом смысле более желанными, если даже это принять как некую гипотезу? Вот вы как-то и в этой студии говорили о том, что современное богословие, в частности, православное, это в большой степени история богословия. Это рецепция наследия святых отцов. И в этом смысле это зона безопасности. Там уж точно кладезь духовности и мудрости, это можно к себе в личном плане применять и не сомневаться, что это спасительно в какой-то степени, тебя это к результату подвигает. А если смотреть через вот эти какие-то богословские очки смысла на современность, то можно столкнуться с вопросами сложными и, может быть, болезненными, на которые нет ответа и которые потребуют того, чтобы как-то, ну, которые покажутся там неканоничными какими-то проблемами, которые могут повлечь там обвинения в каком-то обновленчестве и так далее.
Я все-таки не могу согласиться, вот, дорогие друзья, с тем, что вы говорите, что нам легче читать древние тексты. Их не легче читать, они все-таки, ну, во-первых, разные, во-вторых, непростые очень, и современные тексты очень разные есть. Потому что понимать под современными, вчера написаны или там, не знаю, тексты 19 века по сравнению с Августином тоже вроде как к нам сильно ближе, но там бывает ого-го. Я думаю, что вы правы вот в этом вашем вопросе о том, что иногда, может быть, это безопаснее, и ты вроде как тут понимаешь, что... Но, с другой стороны, посмотреть, сколько споров насчет толкования там древних текстов тоже возникает. Это вот это, значит, это. Но и, конечно, есть целые области, вот когда вы говорите, что Августин там про это не писал, или там действительно, мы вот пытались в рамках межсоборного присутствия много раз подступали к документу, который должен был содержать в том числе богословскую оценку, проект документа мы пытались написать, с богословской оценкой информационных технологий. И очень много тут было сломано, так сказать, перьев, и пока вот этот проект остается проектом, но никак мы его не можем принять. И вот я помню выступление замечательное, блистательного Сергея Сергеевича Харужева у нас на семинаре, когда мы эту тему обсуждали, который начал с русской религиозной философии и говорил, что вот оценка техники, Ну, тогда это, вот мы сегодня говорим об информационных технологиях, тогда вот в начале 20 века это скорее была вот оценка техники, она как таковая, вот какая-то выраженная, ее нет, да, только у отдельных авторов и в качестве периферийной темы. Так я это, по крайней мере, запомнил, тут Сергей Сергеевич намного больше, конечно, специалист, чем я. Вот, и это все непросто, потому что мы сегодня в этом живем, и как-то к этому должны отнестись. И потом, знаете, вот нам всегда казалось, например, что... Ну, я имею в виду, когда мы эти документы писали, вроде бы вначале не вызывало, вот в качестве гипотезы не вызывало сомнений, не вызывало сомнений тезис о том, что мы находимся вот в этой святоотеческой, так сказать, парадигме хресис-парахресис, то есть пользование злоупотребления. Да? Ну, вот знаменитый пример о том, что есть нож, которым можно порезать хлеб, можно убить человека, поэтому любая технология, любая техника является всего лишь инструментом, и нравственное измерение появляется только при ее использовании, а как иначе еще может проявиться нравственное измерение, если не в использовании. Да? Вот. Но в процессе обсуждения мы часто говорили о чем-то как о технологии, которая с нашей точки зрения сама по себе является уже злом. И вроде бы это странно, но этого не может быть. Но бывали вещи, которые нельзя было объяснить. И вот до сих пор как-то не то, чтобы этот вопрос неразрешим, я по-прежнему считаю, что вопрос использования технологии все-таки. И здесь вот, если мы говорим об оценке, то мы оцениваем использование, потому что не может сама по себе. Но, понимаете, вот технологии настолько оторвались уже. Вот ведь мир культурных феноменов, он тоже, да, состоит из феноменов, которые, так сказать, по генезису своему, по происхождению, они имеют природное начало, да, но они вот даны в культурном опосредовании. А есть уже, собственно, в культуре возникшие феномены, которые не имеют прямой связи вот с естественным миром. И они настолько уже оторваны от этого, настолько они далеко, всякие там аналитические процедуры и прочее, что, может быть, ответ на вопрос о том, является ли злом только использование или нечто само по себе возникшее, он, ну, не знаю, может быть, не все со мной согласятся, но он не кажется идиотским, давайте так скажем. Вот.
Ну, это вселяет оптимизм.
Ну, не знаю, мне кажется, напротив, но что оптимизм вселяет все-таки, когда мы четко понимаем, что вопрос в использовании, а если уж мы создаем нечто.
А, например, какие технологии выпадают из этой дихотомии?
Ну, а вот в том-то и вопрос, что вроде бы так не назовешь, но просто вот я сейчас даже не вспомню, но я помню, что мы вот заходили порой в тупик вот уже на эти многочасовыми там и многократными дискуссиями, ну, а вот здесь вот вроде бы это само по себе плохо. Но вот, в частности, кстати, мы недавно, помните, когда записывали программу с Ашмановым, вот Парсуну, да, и мы эту тему пытался я с ним обсудить, он ведь тоже придерживается точки зрения, что есть сами по себе технологии, которые созданы, чтобы нести вред.
Давайте все-таки еще для радиослушателей поясним, кто это.
Игорь Ашманов, один из ведущих российских специалистов по IT-технологиям, по искусственному интеллекту и...
Легенда интернета.
Легенда интернета, да, один из активных деятелей Рамблера в свое время, когда он был первым поисковиком по популярности в Рунете. Очень интересный человек. А мы напоминаем, что сегодня в светлом вечере, как всегда по пятницам, был Вадим Романович.
С тяжелым вздохом сказал Константин Михайлович. Простите.
Как всегда по пятницам был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии также была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».